ранее заявили, что, по их данным, вертолет не был обстрелян. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочитать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями час вас познакомила Любовь Бамматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Социальный конфликт во Франции далек от разрешения. Дмитрий Муратов стал лауреатом международной премии «Свободы прессы». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа – международная. Вчера Франция пережила так называемую «тотальную забастовку». К железнодорожникам, бастующим уже неделю, присоединялись и другие работники бюджетной сферы. В Париже сегодня начинаются переговоры между профсоюзами и правительством, но забастовка транспортников продолжается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Поезда и автобусы почти не ходят, школы и детские сады закрыты, газеты исчезли из киосков, почтовые отделения не работают. Акция протеста так или иначе коснулась почти всех жителей страны. Работники бюджетного сектора, в первую очередь учителя, но также медсестры и другие государственные служащие, выступали против низких зарплат и проекта сокращения 23 тысяч бюджетных мест, предусмотренного правительством в будущем году. По крупным французским городам прошли масштабные демонстрации под лозунгом «Все вместе за достойную оплату труда и социальное обеспечение». В одном Париже на улице вышло около 50 тысяч манифестантов. Сколько всего бюджетников участвовало в забастовке? По данным правительства, 30% всего состава. По словам профсоюзов, более 50%. Кто бы из них ни был прав, число стачечников исчисляется миллионами. Подобной мобилизации во Франции не было очень давно. В одно единое движение протеста слились различные акции. Железнодорожников, протестующих против лишения их пенсионных льгот, прочих бюджетников, недовольных зарплатами, и студентов, возмущенных проектом реформы о большей финансовой автономии университетов. Однако президент Франции Николя Саркози пока уступать не намерен. Он не собирается отказываться ни от одной из намеченных его кабинетом реформ. Вот что он заявил во вторник, обращаясь к работникам транспорта. «Правительство никогда не хотело идти на конфликт. Я всегда выступал за продолжение диалога с социальными партнерами. В этом столкновении не должно быть победителей и побежденных. Но я не изменю своего мнения. Реформа пенсионных льгот будет проведена, пусть никто в этом не сомневается. Я готов прислушиваться к требованиям трудящихся, но забастовку пора заканчивать, особенно теперь, когда мы договорились сесть за стол переговоров. Сколько можно испытывать терпение французов, которые уже достаточно намучились? Почему они должны становиться заложниками забастовки, которая их, собственно, не касается?» Переговоры между железнодорожными профсоюзами, руководством национальных железных дорог и правительством открываются в среду. Однако это не значит, что движение полностью нормализуется. Многие стачечники не хотят выходить на работу, пока не получат достаточных компенсаций лишения льгот. Между тем, терпение французов действительно начинает иссякать. После недели лишений число французов, поддерживающих железнодорожников, резко сократилось. Что касается потерь для французской экономики, то они весьма существенны. По словам министра экономики Кристин Лагард, за каждый день забастовки Франция теряет 300-400 миллионов евро. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Продолжим тему. Главная причина, идущей уже более недели забастовки французских транспортников – протест профсоюзов против планируемой правительством и президентом реформы системы пенсионного обеспечения. Эта система является одним из предметов гордости французских левых. Они считают ее одним из столпов социального государства. В то же время правые и некоторые экономисты, особенно иностранные, считают эту систему громоздкой, неэффективной и тормозящей развитие развития экономики. Вот мнение одной из сторон этого спора, говорит представитель французской всеобщей конфедерации труда Жан Делале. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Во Франции было несколько пенсионных реформ. Реформа 1993 года коснулась работников частного сектора. Для них был повышен возраст выхода на пенсию. В 2003 году речь шла уже о работниках бюджетной сферы. Обе реформы привели к ухудшению положения пенсионеров. Во Франции около миллиона из них живут ниже уровня бедности. Сейчас правительство хочет реформировать систему льгот, которой пользуются около 500 тысяч пенсионеров. Судя по итогам предыдущих двух реформ, нынешние изменения тоже приведут к обеднению пенсионеров. Например, для бывших работников железных дорог они означают потерю двухмесячных пенсий в год. Политические решения Саркози таким образом следуют логике пенсионных реформ 1993 и 2003 годов. Продолжение движения в этом направлении и политика увеличения пенсионного возраста ведут к дальнейшему снижению покупательной способности пенсионеров. Как и другие политики до него, Саркози оказался в ситуации, когда ему было необходимо пойти на переговоры. И в результате эти переговоры открылись сегодня утром в штаб-квартире СНСФ, железных дорог Франции. Все это показывает, что исполнительная власть не могла оставить без ответа требования бастующих. Так что будем ждать результатов переговоров, которые открылись сегодня утром.
Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с представителем французской всеобщей конфедерации труда Жаном Делале. История с забастовкой транспортников приобретает тем временем новый оборот. Руководство государственной компании высокоскоростных поездов, курсирующих по Франции, заявило, что выявило факты саботажа. Некие люди, которых власти называют чуть ли не боевиками, нанесли ущерб техническому оборудованию сразу в нескольких районах страны – на севере, на востоке и на юго-западе. Самый крупный ущерб, как утверждает руководство железнодорожной компании, нанесен пожаром на Атлантической ветке скоростных поездов. Акты саботажа осудили и представители бастующих профсоюзов транспортников. Они заявили, что это ставит под удар безопасность пассажиров. Пока не ясно, сможет ли использовать правый президент Саркози эту карту против профсоюзов и поддерживающих их левых. Впрочем, как вы слышали в репортаже Натальи Руткевич, терпение рядовых французов, тех, кто продолжает работать, действительно иссякает, и общественная поддержка бастующих падает с каждым днем. Этот факт, конечно же, играет на руку правительству. Николя Саркози уже обвинил бастующих в том, что они используют граждан республики в качестве заложников своих интересов. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о форуме сторонников Владимира Путина. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Дмитрий Муратов, основатель и редактор «Российской новой газеты», стал лауреатом Международной премии «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. На Корсике произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Как сообщает телевидение французские власти, ранено 24 человека, трое тяжело. Студент из Майкопа Виктор Мельков, разместивший в интернете видеозапись убийства двух человек, приговорен к году исправительных работ и штрафу. В Петропавловске-Камчатском из-за крупной аварии без света остаются около 20 тысяч человек. В результате замыкания на одной из городских подстанций обесточенным оказываются 5 микрорайонов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, переходим к одному из довольно значимых событий сегодняшнего дня в российской политической жизни. В Москве в спорткомплексе «Лужники» проходит Всероссийский форум сторонников президента Владимира Путина. Форум организован движением в поддержку Путина и партии «Единая Россия». Корреспонденты «Радио Свобода» Максима Ярошевского не пропустили в здании, как и многих других журналистов, в основном западных. Итак, я передаю микрофон Максиму.
Дворец спорта в Лужниках с утра окружили милиционеры и солдаты внутренних войск. На входе в здание, украшенное российским флагом и надписью «Верим в Россию, верим в себя», тщательно проверяли не только пригласительные билеты участников съезда. Фамилии делегатов сверяли со списками участников и для страховки просили предъявить еще и паспорта. Несколько журналистов, в основном иностранных телеканалов, лишенные аккредитации, были вынуждены общаться на улице с потенциальными членами движения за Путина, которые подходили к дворцу спорта группами и выстраивались в очередь для проверки документов. Среди них выделялись молодые люди, одетые в белые халаты и прозрачные черные маски. Желающим они раздавали небольшие стаканчики с медом. Сквозь халаты просматривались эмблемы молодежного пропрезидентского движения «Наши». «Таким образом, мы пытаемся поддержать Единую Россию», объясняли подрастающие пчеловоды, говорит комиссар «Наших» Антон Смирнов.
Мишки любят мед. Мы раздаем мед перед дворцом, тем самым привлекаем внимание членов партии «Единая Россия» к нашему движению. Потому-то, что мы о них заботимся. Мы о них помним, мы их поддерживаем, мы поддерживаем Путина на выборах. За Путина, конечно, мы поддерживаем это движение всецело.
Большинство участников съезда новоиспеченного пропутинского движения представляли партию «Единая Россия». Три молодые девушки, не стесняясь, заявили заграничным журналистам, что пришли в Лужники на встречу потому, что являются преемниками Владимира Путина. Двое мужчин в синих бейсболках снимали на любительскую камеру репортаж о съезде. В паузах между своей журналистской работой они взахлеб рассказывали, почему надо голосовать за Путина.
И курс Путина, и партия «Единая Россия» объединил всех россиян сегодня. Да, рейтинг Владимира Владимировича Путина и партия «Единая Россия» на планете самый высший, всенародный. Иисус Христос и Божья Мать России Путина, Владимира Владимировича на века.
Если не популярность нынешнего президента, то вера в Бога должна подтолкнуть главу государства на третий срок, уверена активная сторонница Путина Наталья.
Я православный человек, и я вижу, что есть Божья воля на это. А вот если Божья воля строго соблюдать Конституцию, это большой вопрос. Есть ли Божья воля строго соблюдать Конституцию?
А если нет?
Здесь вот и нужно обратиться к Священному Писанию, к Священному Преданию.
Главным гостем на первой акции движения «За Путина» должен был стать Владимир Путин. Президент приехал в Лужники не к началу съезда, а спустя пару часов. Все 5000 участников этого форума встретили главу государства овациями и скандированием «Россия». Президент выступил перед аудиторией, на чем, по сути, первый съезд движения завершился. Следующая акция сторонников президента пройдет 2 декабря. Заключается она в одном – участие в голосовании на выборах в Госдуму. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. О природе этого странного, мягко говоря, обожания, возникшего вокруг персоны Владимира Путина, в эфире «Свободы» сегодня моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с публицистом Леонидом Радзиховским.
Не в один день это произошло. Неопределенность давно нагнеталась, поскольку, с одной стороны, Путин все время повторяет, если говорить лично о Путине, о его судьбе, то, с одной стороны, он все время повторяет: «Я не нарушу Конституцию», то есть третьего срока не будет. Третий срок Конституции запрещен, напоминаю слушателям. Вот. С одной стороны, он повторяет: «Я не нарушу Конституцию, третьего срока не будет», а с другой стороны, он крайне туманно, загадочно и весьма неопределенно говорит: «Но я найду способ влиять на политику, но я найду способ то, я найду способ это». Ну, естественно, все это страна-то, привычки-то соответствующие, особенно окружение халуйское до предела. Это наводит на мысль, что что-то царь-батя, значит, не договаривает, что-то он хитрит. Значит, есть шанс выслушаться, крича: «Не уходи, побудь со мною, я лаской страстной еще не напою». Ну, в общем, демонстрировать свою необыкновенную преданность. «Да, вы хотите уйти, а мы вам не позволим. Я старик прямой, я старик честный, я прямо скажу, вы гений, ваше превосходительство, уходить вы не имеете права». Вот такой простой способ выслужиться.
С теми, которые выслужатся, понятно, там мотивация ясна. Yes. А те тысячи, которые сегодня там в Лужниках или где они, в Олимпийском соберутся, там же есть простые люди, чего им выслуживаться перед Путиным, чего он им даст?
Да нет, там не тысячи, там миллионы. Ага. Дело в том, что, ну, понимаете, здесь, так сказать, сложная история. Значит, с одной стороны, люди, вне всякого сомнения, стали жить значительно лучше за эти 8 лет, значительно лучше. Конечно, кто-то живет и хуже, кто-то живет плохо, но, в общем, уровень жизни резко изменился в лучшую сторону, это факт. кредиты, кстати, появились, то есть жизнь в рассрочку, то есть какие-то планы люди строят. Если взял кредит, то, значит, ты на несколько лет планируешь свою жизнь. Все это для нас вновь. Миллионы людей впервые стали нормально, ну, элементарно одеваться, ездить отдыхать куда-то там в Турцию. Да, им говорят, а при чем тут Путин, это цена на нефть. Людей эти глупости не интересуют. Они стали жить нормально при Путине. Все, они благодарны Путину, они связывают это с Путиным. Да, цена на нефть. Ну и что? Значит, не все разворовали. Уже спасибо. А при Ельцине была бы цена на нефть. Все пропили, все разворовали. И нам бы ничего не досталось. Да и вообще, какая нам разница? Цена, не цена? Ну, цена. Но все равно при Путине. Вот они благодарны Путину. Они не хотят, чтобы Путин уходил. А чего ему уходить? Молодой мужик, здоровый, сам вроде уходить не хочет. Вся эта Конституция, да кого в России Конституция волнует? Ну, галиматья написали какие-то там Шахрай, Шенис, что-то там на бумажке, да пропадите вы пропадом с вашей Конституцией. Ну, бумажка какая-то. Когда декабристы восстали, они ж за Конституцию и за Константина, императора, так солдаты думали, что Конституция – это жена Константина. Ну, вот Конституция – это всего лишь жена действующего Константина. Да пошла она в баню, эта Конституция. Нормальный президент уйдет, а черт тебя знает, кто придет, какой козел придет, все разворует, все по ветру пустит, приведет с собой новых, передел. Нафига нам это надо?
Они боятся любого нового.
Естественно. Любого. Естественно. Ради чего нам это надо-то? Ради того, чтобы перед Америкой выслужиться, чтобы по Конституции, чтобы Совет Европы... Да пошли вы с вашим Советом Европы туда, куда по радио и не скажешь. Вот рассуждение не тысяч, не миллионов, десятков миллионов людей. Полагаю, большей части населения нашей необъятной Родины.
С известным публицистом Леонидом Радзиховским беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор о журналистском труде. Поговорим об опасностях этой профессии. Как вы слышали в новостях, Дмитрий Муратов, основатель и редактор «Российской новой газеты», стал лауреатом Международной премии свободы прессы за работу в опасных условиях. О церемонии вручения этой премии, которая состоялась в Нью-Йорке, в первой части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Двое из них были объектом покушений наемных убийц. Один из них провел за решеткой 8 лет за разоблачение коррупции. Четвертый из лауреатов основал и продолжает руководить единственной в стране газетой, решающейся бросить вызов властям. Во вторник Дмитрию Муратову, пакистанцу Мажару Аббасу, мексиканке Аделе Наварро, китайцу Джао Кинронгу в нью-йоркском отеле Уолдорф Астория были вручены международные премии свободы. Это одна из престижнейших наград, вручаемая Американским комитетом защиты журналистов. Мой вопрос одной из руководителей комитета Нине Огняновой был очевиден. Почему комитет решил отметить Дмитрия Муратова и «Новую газету»? Дмитрий Муратов руководит единственной всероссийской газетой, способной и не страшащейся критиковать власти. Наперекор обстоятельствам, перед лицом прямой угрозы, он с коллегами выпускает газету со своим голосом, единственным, который выбивается из строя голосов даже влиятельных газет, придерживающихся официальной линии. Трое из его коллег по «Новой газете» были убиты в течение последних 6 лет. Он удивительный человек и руководитель, способный воодушевить журналистов. Именно благодаря ему «Новая газета» превратилась в уникальное явление в России. Я полагаю, что, награждая Дмитрия Муратова, причислив его к эксклюзивному международному журналистскому клубу, вы, видимо, хотели не только отметить его заслуги. Мы, естественно, надеемся, что эта награда будет воспринята не только как заслуженное признание его личного и профессионального мужества, что она также послужит своего рода прикрытием в стране, где становится все более опасной приверженность журналистскому расследованию, тому, чем отличается «Новая газета». Это была Нина Огнянова, одна из руководителей Американского комитета защиты журналистов. Нового лауреата Международной премии свободы прессы Дмитрия Муратова мне удалось поймать на телефоне между процедурой облачения в смокинг и началом формальной церемонии, в которой участвовали звезды американской журналистики. неизбежный вопрос награжденному о его эмоциях.
Они очень простые. Я абсолютно понимаю, что это не моя прижизненная награда или прижизненная награда «Новой газеты», а это посмертная награда Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Ани Политковской, которые были каждый по-своему одновременно зверски убиты. И в этом смысле, в том, что они получают эту награду, я ее просто физически сегодня, значит, каким-то образом схлопочу, безусловно, таким образом они продолжают работать, поскольку я разговариваю с вами, я разговариваю здесь с рекламодателями, стараюсь, чтобы была польза для газеты, и в этом смысле их работа продолжается.
Дмитрий, представители Комитета защиты журналистов говорят, что они надеются на то, что международное внимание, эта премия сыграет и чисто практическую роль, поможет обезопасить вашу жизнь.
Эта премия сделает мою жизнь более осмысленной. Мы сейчас не можем договориться по поводу «Новой газеты» с российскими рекламными агентствами о рекламе. Они боятся связываться с газетой, которая позволяет себе критиковать курс сегодняшнего правительства и сегодняшнего Кремля. Здесь же я очень рассчитываю на то, что мне удалось сделать некоторые контакты, чтобы напрямую крупные бренды мировые работали непосредственно с «Новой газетой». Я вижу в этом свою, извините, абсолютно прагматичную задачу и стараюсь ее решить. Пусть никто не обидится о том, что я снижаю пафос. Очень тяжело жить, когда крупнейшая компания, западная, не буду ее называть, вынуждена под давлением политических обстоятельств отказаться от размещения рекламы после подписанного контракта. Когда нам объясняют, что если мы изменим позицию, тогда возможны все переговоры, поскольку у нас блистательная, миллионная, интеллектуальная, замечательная российская аудитория. Однако для этого нужно там что-то такое специальное сделать. Я не хочу этого делать. И редакционные коллеги, и коллектив газеты не собираются этого делать.
Если не секрет, с кем вы встречались, с кем говорили?
У нас было замечательное содержательное, как у вас тут говорят, митинги с менеджерами, издателями и главным редактором Wall Street Journal, с руководством Washington Post. Я встречался с крупными рекламными лоббистами. Одновременно с этим я надеюсь, что меня услышит бывший глава компании, а ныне, безусловно, все равно ее духовный отец и лидер, господин Гейтс. Сейчас у меня в России закрыли две газеты, якобы за то, что в них использовалось нелицензионное оборудование. Известно, что в России почти 100% программ являются программами контрафактными. Борьбу за чистоту начали с меня и закрыли две газеты. Сначала в Нижнем, а затем на прошлой неделе в Самаре. А закрыли газету в Самаре.
Ожидаете ли вы упреков в том, что, на взгляд некоторых россиян, вы приняли вражью награду?
А мне глубоко наплевать на то, что по этому поводу скажут. Я еще раз говорю, я знаю, как жили и как тяжело умирали, как Аня Политковская после 5 пуль всаженных в упор умирала, как умирал Юра Щекочихин, на котором кожа не осталась. И мне глубоко плевать, что их убийство является актом, видимо, высочайшего патриотизма, а получение их, безусловно, их награды является актом предательства Родины.
Это был новый лауреат Международной премии «Свободная пресса», главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Интервью с Дмитрием Муратовым, наши другие материалы, авторские колонки, новости, публицистику и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Мы переходим к новостям, к прежде всего, главный или одной из главных российских политических новостей сегодняшнего дня. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Новость эта такова. Партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Вот эта тема, связанная, между прочим, с задержанием на несколько часов одного из кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» и другие предвыборные темы сегодня. Среди других очень важных событий в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас другие главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Муратов, основатель и редактор «Российской новой газеты», стал лауреатом Международной премии «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. На Донецкой шахте имени Засядько приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Из-за пожара спасатели не могут добраться до участка, где предположительно находятся рабочие. В Париже начались переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Забастовка продолжается 8-й день. Студент из Майкопа Виктор Мельков, разместивший в интернете видеозапись убийства двух человек по национальным мотивам, приговорен к году исправительных работ и штрафу. В Петропавловске-Камчатском из-за крупной аварии без света остаются около 20 тысяч человек. В результате замыкания на одной из городских подстанций обесточенным оказались 5 микрорайонов. И, возвращаясь к российской предвыборной теме, Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве в спортивном комплексе «Лужники». И, продолжая разговор о предвыборной кампании в России, очередной обзор выборных дебатов на российском телевидении. Вчера вечером на канале «Россия» спорили коммунисты Тамара Плетнева и Владимир Камоедов и представители патриотов России Владимир Семаго и Надежда Корнеева. В понедельник утром, извините, в среду утром, без дополнительного объявления, дебаты не состоялись. Рассказывает Женя Снежкина.
Россия во вторник вечером публичную дискуссию вели коммунисты и представители патриотов России. Практически в самом начале передачи один из патриотов, Владимир Семаго, попытался мягко шантажировать избирателей. «Голосуйте за меня, а то уеду в Венесуэлу».
Я думаю, что это не вопрос моего личного выбора, это скорее выбор страны. Если здесь нужно будет прикладывать силы, я готов остаться, но я пока этого не вижу.
Затем обменялись любезностями дамы. Кандидат от КПРФ Татьяна Плетнева и представительница патриотов России Надежда Корнеева.
КПРФ, к сожалению, опять-таки повторюсь, да, не смогла объединить очень интересных, очень значительных и умных людей. Исключили из партии Селезнева, исключили из партии Светлану Петровну Горячеву, выдавили многих активных членов партии, которые 10 лет положили на КПРФ и сделали все, чтобы КПРФ стала парламентской партией. Поэтому мы молодые еще. И, конечно, к сожалению, сегодняшний процесс таков, что люди уходят из партии
сегодня
в партию.
Сегодня я в тысячу раз убедилась, что мы правильно сделали в свое время. Надо было это сделать раньше. И, по-моему, наши избиратели тоже теперь это поняли.
Тамара Васильевна, это лично ваше
поэтому
мнение.
И лично ваше.
Несколько неожиданным стал ответ госпожи Плетневой на вопрос, как она, коммунистка, относится к тому, что в Компартии на сегодняшний день состоят не только рабочие и крестьяне, но и представители бизнеса.
Учение лежит в основе партии, но жизнь требует перемен. Поэтому переименовывать партию мы не собираемся. А с другой стороны, мы очень рады, что нас сегодня поддерживают представители не только среднего, малого бизнеса, но и крупного даже. Понимая, это настоящие патриоты, которые понимают, что страна катится в пропасть, что таким курсом идти нельзя.
Еще более неожиданным стал ее ответ на вопрос о мерах, которые предлагает партия для того, чтобы снизить цены.
Каждая партия с экрана рассказывает, как она будет снижать цены, как будет повышать пенсии и прочее. Но ни одна из них не говорит, каким путем, в том числе и ваша. Одни прожекты. Мы единственная партия, которая говорим, первое, что нужно сделать для того, чтобы иметь деньги и регулировать все, и цены, и прочее, это национализация.
Хотелось бы, конечно, услышать ответ на тот же вопрос от коммунистов, представителей крупного бизнеса, присутствием которых в партии так гордится Тамара Плетнева. Своими представлениями о христианстве и патриотизме с избирателями поделилась патриотка Надежда Корнеева.
Вы знаете, идеология патриотизма и христианские ценности – это практически одно и то же. Потому что христианские ценности учат любить свою родину, родину-мать. И идеология патриотизма – это тоже любовь к родине.
Госпожу Корнееву нисколько не смутило, что ее представление о христианстве несколько противоречит общей концепции этой религии. В целом же, при всей яркости дискуссии, ей отчетливо не хватало содержательности.
Женя Снежкина. Обзор предвыборных дебатов на российском телевидении. Теперь от политических событий перейдем к новостям науки. О них расскажет Ольга Орлова.
Исследователи из Калифорнийского Тихоокеанского медицинского центра сообщают, что компонент марихуаны, каннабидиол, препятствует развитию рака молочной железы. Как оказалось, каннабидиол блокирует активность гена, ответственного за распространение раковых клеток, то есть за сам процесс метастазирования. Поскольку, в отличие от марихуаны, каннабидиол не имеет никаких психоактивных свойств и его использование не является противозаконным, он может стать нетоксичной альтернативой химиотерапии, известной своими тяжелыми побочными эффектами. Однако авторы исследований не предлагают пациентам курить с лечебной целью марихуану, поскольку достичь необходимой концентрации каннабидиола таким способом практически невозможно. Энтомологи университета Мэриленда вместе с коллегами из Китайской академии наук создали новый болезнетворный грибок. Он может, не загрязняя окружающую среду, убивать насекомых-вредителей, в том числе комаров, которые переносят малярию и жуков, уничтожающих кофейные плантации. Ученые уже давно использовали для борьбы с сельскохозяйственными вредителями ядовитые грибки. Но из-за их медленного действия эффективность такого метода борьбы с вредителями была низкой по сравнению с химическими пестицидами. Чтобы получить новый грибок, генетики использовали ген скорпиона. Скорпионы имеют токсины, с помощью которых они убивают своих врагов. С их помощью, методами генной инженерии, ученым удалось получить грибки с наибольшей способностью заражать опасных насекомых. По мнению экспертов, этот грибок может стать ценным и эффективным биопестицидом. Шотландские биологи из Абердинского университета заметили, что у бесшерстных самок мышей вырастают более пушистые и крупные мышата. Ученые предполагают, что бритые кормящие мыши производят больше молока, чем мыши, полностью покрытые шерстью. Обычно эти грызуны нуждаются в шерсти, чтобы согреться. Но когда при кормлении грудью производится большое количество молока, требующее переваривания дополнительного питания, то у самки вырабатывается избыточное тепло, так что обычная пушистая мышь рискует перегреться. А бритая мышка, которая быстро охлаждается и теряет больше тепла через кожу, может позволить себе побольше питаться и побольше вскармливать молоком малыша. Если данное предположение верно, то теперь биологи смогут объяснить, например, почему размеры приплода и выводка обычно больше в прохладных регионах.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к российским предвыборным баталиям, к российской предвыборной теме. Но взгляд не изнутри страны, а снаружи. Совет Европы вырабатывает свою позицию по наблюдению за выборами в России после скандала с бюро одной из организаций ОБСЕ, которая отказалась послать своих наблюдателей в Россию. Мы достаточно подробно говорили об этом конфликте, и сейчас он, между прочим, продолжается, и в Страсбурге обсуждают сегодня ситуацию, которая возникла вот между ОБСЕ и Россией. Вообще обсуждают ситуацию с российской предвыборной кампанией, с ее ходом и различными обстоятельствами. Сейчас в Страсбурге находится наш корреспондент Данила Гальперович. Он в прямом эфире «Радио Свобода» по телефону. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как в Совете Европы относятся к конфликту между европейскими странами, я не буду говорить об ОБСЕ, а в общем и целом можно сказать, между европейскими странами, между Европой и Россией по поводу наблюдателей?
Ну, надо сказать, что, конечно, ОБСЕ – это, кстати, не только европейские страны, это как раз та самая структура, к которой и США, и европейские страны относятся с доверием в смысле наблюдения за выборами. Недаром, собственно, и по ту, и по другую сторону Атлантики было сказано, было отмечено, что основному наблюдающему и наиболее авторитетному в мире органу по наблюдениям за выбором было серьезно ограничено участие, собственно, поэтому такое решение было принято. Известно, что парламентская ассамблея Совета Европы, которая посылает своих наблюдателей на федеральные выборы в странах-членах Совета Европы, определится с именно отношением к последним перипетиям российской избирательной кампании с наблюдателями, вероятно, завтра. Можно сказать уже, что в четверг действительно сядет бюро ассамблеи и решит, может быть, выпустит какое-то свое отношение, оформленное документально. Но сейчас можно сказать, что, конечно же, все основные официальные лица и авторитеты в Совете Европы, выражают свое сожаление по поводу того, что происходит между Россией и международными наблюдателями, и вообще с международным наблюдением в смысле этих выборов. Я буквально недавно говорил с известным достаточно политиком, это комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг, который очень внимательно следит за ситуацией в России. Вот по его мнению, конечно же, наблюдение за выборами – это осуществление одного из основных прав человека или осуществление гарантий этих прав. Это право на принятие участия в голосовании, это право на то, чтобы быть услышанным, правда, на свободу собраний и на свободу самовыражения. Все это есть в Европейской конвенции по правам человека. И, конечно же, ограничение наблюдения, гарантии этих прав является досадным фактом, говорит Томас Хаммерберг.
Данила, скажите, есть ли какие-то, ну, я не знаю, планы или предположения, когда Совет Европы примет собственное решение вот по вопросу о наблюдателях и о российских выборах?
Пока на сегодняшний день, надо сказать, Кирилл, Совет не испытывает никаких проблем с Россией, как это выяснилось совсем недавно, буквально только что в эксклюзивном интервью для Радио Свободы Владимира Дронова. Владимир Дронов – это руководитель в Парламентской Ассамблее Совета Европы, органа, отвечающего за межпарламентские и институциональные связи, а также того, собственно, органа, который отсылает на выборы наблюдателей. Он человек, который участвует непосредственно в формировании делегаций. И он говорит, что пока Совету Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы предложено сформировать делегацию из 55 человек. И надо сказать, что это достаточно серьезная миссия, если учесть, что раньше Владимир Чуров, председатель Центризбиркома России, объявлял, что миссии все практически будут ограничены примерно до 30 человек. Как сказал для Радио Свободы Владимир Дронов, буквально через 2-3 дня после того, как Чуров обнародовал первые цифры, 30 человек и не больше, поступила информация о том, что нет, именно Совету Европы можно будет послать 55 человек, именно столько и отправиться в Россию уже в ближайшем будущем. Более того, Владимир Дронов сказал, что, несмотря на то, что раньше ЦИК говорил, что так называемых долгосрочных миссий наблюдения, которые приезжают сильно заранее до выборов, не будет, от Совета Европы примерно неделю назад в России была наблюдающая миссия, которая уже делала свои выводы, там было 10 парламентариев из Совета Европы, и там действительно был Люк ван ден Бранде, один из людей, которые в Совете Европы следят за процедурами. Таким образом, пока Совет Европы не сильно пострадал от того скандала, который есть между европейскими организациями и Россией в смысле наблюдения.
Данила, так что же получается, заявления Чурова были для внутреннего употребления?
Может быть и так. Во всяком случае, сказано было, что будет все ограничено, но я должен сказать, что даже у нас в эфире Владимир Чуров изо всех сил пытался сгладить скандал и говорить, что продолжается процесс согласования этих наблюдающих миссий и вполне возможно успеха удастся достичь. Но надо сказать, что Владимир Чуров, если и пробовал замять скандал, то не замял его с, наверное, самой важной в этом смысле структурой, а именно Бюро по правам человека ОБСЕ, которое, как я уже говорил, уважаемо по обе стороны Атлантики.
Спасибо, Данила. Наш специальный корреспондент Данила Гальперович находится в Страсбурге. Оттуда он был в прямом эфире по телефону. Мы обсуждали ситуацию с посылкой международных наблюдателей, в частности от ОБСЕ, на российские предстоящие в России выборы в Государственную Думу. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве в спортивном комплексе «Лужники». В Москве в среду были задержаны две активистки оппозиционной коалиции «Другая Россия». Партия «Яблоко» направляет официальный протест в ЦИК и МВД в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Международной премии свободы прессы за работу в опасных условиях. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала пакистанские власти освободить 160 журналистов, арестованных в последние дни. На Донецкой шахте имени Засядько приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит важная российская городская тема. Многие специалисты считают, что строительный бум, который переживает Петербург и другие большие города России, идет этим городам во вред. Архитекторы жалуются, что строительные компании и городские власти обращаются с архитектурными ансамблями, мягко говоря, вольно. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Сегодня в России много говорится о необходимости обеспечить людей доступным жильем, сделать города современными, безопасными и удобными. Но часто на форумах и круглых столах, где обсуждаются эти вопросы, нет архитекторов. На это обратил внимание петербургский архитектор Борис Устинов.
Строительство – это важная, но одна сторона обустройства жизни народа. Направляет эту деятельность архитектура. Понимание природы, сущности, целей и задач архитектуры, которое укоренено как в общественном, так и в цеховом сознании, меня не то что тревожит, страшит. Архитектура есть существительная, а не прилагательная. И красота есть существительная, а не прилагательная. Спросите у каждого человека на улице, как он понимает архитектуру, все вам скажут, что это фасад, красивое здание, а красивое здание понимается как поверхность. С этим связаны огромные утраты в решении самой основной задачи – обустройства нашей жизни. Архитектор создает две партитуры. Одна партитура, как я шучу, проект – это партитура для каменщика, а вторая – пространственная партитура жизни.
Непонимание задач архитектуры – это не только российская, но общемировая проблема, считает Борис Устинов.
Мы часто подменяем серьезную градоустроительную деятельность косметической деятельностью. Например, я живу на Московском проспекте. Недалеко от меня год тому назад возникла фонтанная площадь. Вообще фонтаны в нашем северном городе – это особая действительность. Московский проспект – это одна из самых важных артерий Петербурга. Эта артерия – забито тромбами все время. Мы часто говорим, у нас нет денег. У нас нет ни денег, у нас нет внимания. Потратить надо было эти 30 миллионов на обустройство вот этой артерии, сделать развязки. Кроме того, потрачена замечательная территория, которую можно было использовать совсем другим образом. Мы не понимаем еще природы города. Фундаментальная основа города – его ярусность. Подземное пространство надо было занимать не теми механизмами, которые обслуживают вот эту фонтанную, а там могли разместиться и стоянки, и магазины. Бесценная земля потрачена, это примерно так, как украшает румянцем покойника.
Сохранение исторического центра Борис Устинов понимает не механически, а как сохранение духа города, возвращение пешеходных пространств, где ходили Пушкин, Гоголь, Достоевский. Для чего необходимо убирать транспорт под землю? Что же касается так называемых спальных районов, Устинов уверен, что город неоправданно разрастает.
Сейчас мы опять хотим вернуться к типовому проектированию, например, в решении жилищной проблемы. Это повторение уже пройденного ужасного пути. Ужасного не только, как некоторые думают, пространственно-пластически или ущербом красоте городу, но ужасно еще по неэффективности экономической, социальной и так далее. Когда мы говорим о общедоступном жилье, но самое главное – это реальная себестоимость того, что мы создаем. Вот когда любой город, площадь его увеличивается в 2 раза, коммуникация вырастает в 4 раза. Ну, например, на территории Купчино могли быть решены все жилищные проблемы Петербурга.
Если у Бориса Устинова претензии к росту города вширь, то член-корреспондент Международной академии наук экологической безопасности человека и природы Александр Голубков говорит о вреде разрастания вверх, и не только с эстетической точки зрения.
Зоны, которые вот находятся Питер и ближнележащие окрестности,
месте, они зоны раздробленной коры, то есть масса разломов. При очень больших нагрузках число этих разломов увеличивается. Над этими разломами существуют геопатогенные зоны, аномалии электромагнитных полей, гравитационных полей, выделения радона радиоактивного и тяжелых металлов. Очень сильное влияние идет на людей, которые больные, и на малых детей. Повышенный уровень сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, психических заболеваний. Допустим, до Приморского района, Выборгского района этажность составляет предельное 10-12 этажей. Здесь строят 20 и больше.
А культура строительства и проектирования в России настолько низка, добавляет Борис Устинов, что вместо экономии за счет этажности все равно идет колоссальный перерасход материальных средств. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Бывший пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан готов придать гласности потенциальную взрывную информацию о причастности Белого дома к раскрытию имени секретного сотрудника ЦРУ Валери Плейм, истории, которая завершилась судебным приговором бывшему советнику президента Буша и ближайшему помощнику вице-президента Чейни Скутеру Либи. В короткой выдержке из новой книги, обнародованной во вторник, сама книга выйдет из печати лишь будущей весной, Маклеллан утверждает, что пятерка самых высокопоставленных в администрации людей, включая президента Буша, солгали ему, заверив его в свое время, что люди из окружения президента не имели отношения к утечке секретных сведений о реальном имени агента ЦРУ. Маклеллан, по его словам, обратился к президенту и его помощникам за разъяснениями после расспросов репортеров. Супруг Валери Плейм, бывший дипломат Джозеф Уилсон, утверждал, что реальное место службы его жены было раскрыто Белым домом в отместку за то, что Уилсон критиковал иракскую кампанию. С тех пор выяснилось, впрочем, что первоисточником этой информации был заместитель госсекретаря Ричард Армитадж, сам возражавший против иракского вторжения. Тем не менее, супруги Уилсон вчинили гражданский иск вице-президенту и его помощникам, надеясь получить с них компенсацию за то, что Валери Плейм пришлось покинуть службу в ЦРУ. Впервые за 70 лет Верховный суд США намерен рассмотреть конституционность одного из самых известных и, на взгляд многих, юридически сомнительных прав американцев – право на владение оружием. Власти Федерального округа Колумбия, где находится столица страны Вашингтон, обратились в суд с призывом признать законность запрета на владение боевым огнестрельным оружием, введенным в округе более 30 лет назад в попытке сбить волну убийств, в те времена в одном из самых опасных для жизни городов страны. Запрет оказался под угрозой после решения местного суда, признавшего этот запрет неконституционным. Верховному суду предстоит разрешить юридически-стилистическую двусмысленность, занимавшую правоведов около двух столетий. Вторая поправка Конституции, где провозглашено право американцев на владение оружием, начинается с тезиса о том, что хорошо организованная милиция является необходимым условием обеспечения безопасности свободного государства. Некоторые эксперты, в том числе адвокаты округа Колумбия, заявляют, что авторы Конституции предоставили право на владение оружием только членам милиции. Если Верховный суд согласится с такой трактовкой, то десяткам миллионов американцев придется отказаться от своих стволов. Кого и за что будут благодарить американцы в один из самых своих любимых праздников – в День Благодарения, который в этом году затянется на 4 дня, рассказывает Алан Давыдов.
Традиция отмечать День Благодарения восходит к 1621 году, когда, согласно преданию, пережившие первую тяжелую зиму английские пилигримы, основатели первой колонии в Плимуте, возблагодарили Всевышнего за дарованную им свободу и другие блага. Рассказывают, что по этому поводу первые колонисты устроили пир, пригласив к столу местных индейцев, которые подарили им птиц-индеек. День Благодарения считается в США третьим по популярности семейным праздником после Рождества и Пасхи. Три четверти американцев отмечают его за домашним столом, на который выдружается жареная индейка. Во вторник в Вашингтоне состоялась традиционная церемония помилования индейки, начатая президентом Гарри Труманом 60 лет назад. Президент Буш, как принято, погладил воркующую индейку по имени Мэй и даровал жизнь ей и ее дублеру по имени Флауэр. После чего обе птицы были отправлены мирно доживать свой век в тематическом парке развлечений Disney World во Флориде. На церемонии в Розовом саду Белого дома Обама Джордж Буш сказал. В этом году одна маленькая девочка из штата Орегон прислала мне свой рисунок, на котором изображен большой американский флаг, освещенный ярким солнцем. Она видит Америку в лучах восходящего солнца, как и я, как и миллионы американцев. Мы рады жить в стране, полной милосердных и достойных граждан, на земле, благословенной, по мнению наших предков, Всевышним. Днем ранее Буш посетил историческую плантацию Беркли в штате Вирджиния, которая оспаривает у Плимута роль первого места празднования Дня Благодарения в начале 17 века. По пути президент посетил в Ричмонде центр, который распределяет среди нуждающихся продукты, поступающие в виде пожертвований. Прошествовав под крышей бывшего табачного склада между штабелями банок с арахисовым маслом, бобами и консервированным супом, президент на пару с местным пастором погрузил на тележку несколько ящиков с апельсинами, картофелем и макаронами. Подобных благотворительных продовольственных фондов в США существует свыше 200. Они управляются общественными организациями, объединяющими многие тысячи добровольцев. Одним из таких добровольцев является врач-диетолог Джилл Карлстон из города Солт-Лейк-Сити в штате Юта. 23 года она собирает средства на закупку мороженых индейок с тем, чтобы затем раздавать их семьям, которым не по карману покупка индейки к праздничному столу. В самый первый год я сдала ко Дню Благодарения в благотворительный продовольственный фонд 16 замороженных индейок. Два месяца спустя, к Рождеству, это число удвоилось, а в прошлом году мы с помощниками распространили среди нуждающихся 3816 индейок. Джилл вспоминает, как глава одной семьи, потерявшей работу, был тронут до слез, когда волонтеры привезли ему индейку перед праздником. Через год, уже найдя работу, он приехал к нам, чтобы пожертвовать деньги в наш фонд. Ему захотелось, в свою очередь, кому-то помочь. В этой инициативе замечательно то, что ее подхватывают другие. В День Благодарения с благотворительными инициативами выступают и крупные американские компании. Так, известный производитель кофе Maxwell House в эту среду в канун праздника берет на себя оплату проезда каждого автомобиля по платным автострадам 9 крупнейших американских городов. Компания также передала партию своей продукции в благотворительный продовольственный фонд.
Этим предпраздничным репортажем Алана Давыдова мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго!
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. В самом начале, после новостей, мы поговорим о слете, о форуме, всероссийском форуме сторонников Владимира Путина, который сегодня прошел в Москве, в Лужниках. Также мы поговорим о социальных битвах во Франции. Продолжается забастовка транспортников. И хотя сегодня начались переговоры между профсоюзными деятелями и правительством, пока результатов никаких нет, и транспортный хаос в Франции, в частности в Париже, продолжается. Кроме этого, некоторые другие темы, очень любопытные, культурные, политические, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.